Всем добрый день, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня у нас в гостях семейная пара художников Валентина Ракишева и Вячеслав Просвирнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вячеслав Просвирнов. Всегда поправляю.
Ну, видите, ошибки бывают. Их надо просто исправлять. Вы оба художники. Вы родились в Пермском крае, вы в Красноярском.
Верно.
Как вы сошлись?
Город Пермь нас свел. Мы здесь встретились. Учились оба в академии художественной. Вячеслав учился на отделении живописи, я на отделении скульптуры. Так и познакомились.
И потом, так насколько я понимаю, Вячеслав, вы как бы тоже стали скульптором.
Это... Ну, скульптура у меня с детства. У меня отец занимался скульптурой и снежной, и выкладками, и чеканкой занимался. В общем-то... Это мне и привило любовь к скульптуре.
Или это была необходимость помощи супруги?
Ну, помогать ей есть в этом своя логика, да. То есть я... В общем, я ей помогаю всегда.
Ну что, женщина-скульптор, насколько я понимаю, это редкость. Или я ошибаюсь?
Совершенно верно, это редкость. Очень мало женщин-скульпторов на сегодня.
А почему?
И на слуху, тем более. Требует большой физической нагрузки. И интеллектуальной тоже, конечно. Вот. И поэтому здесь никак не обойтись без помощников, без подсобников. То есть вот бывает, что мы с Вячеславом тоже привлекаем дополнительно ребят, когда большой объем работы. И это испокон веков так было. Всегда мастер работал вместе с подмастерьями.
Ну, и же целенаправленно выбрали именно эту профессию.
Да, как-то так получилось, что по первому образованию я керамист, мастер по керамике. И там же было очень много разных ответвлений в керамике. Можно было росписью заняться, можно было заняться лепкой кашпо, там, каких-нибудь напольных ваз. А меня привлекала мелкая пластика. То есть, по сути, это уже скульптура. Одна из тем была там в керамике. И диплом я делала тоже по вот этой мелкой пластике. Там были у меня рельефы.
Это Кунгурское художественное училище?
Да, Кунгурское художественное училище. И когда я приехала в Пермь с этой работой, показала Анатолию Александровичу Уральскому свой диплом. Он сказал, ну что, конечно, декоративное, говорит, очень. Ну, давай попробуем. Попробуем тебя сюда, ко мне, на скульптуру. То есть, чтобы я не сомневалась уже, чтобы я не шла там на декоративно-прикладное, например. Там можно было выбрать мне. Вот. А он меня все-таки... к себе взял на скульптуру, чему я очень рада.
То есть вы учились у Уральского?
Да, да, да.
Последняя его работа, насколько я понимаю, это Татищев,
да? Татищев, его последняя работа.
Просто так, чтобы нашим слушателям пояснить, что они, в принципе, могут видеть его работу. Там ведь было так много споров вокруг Татищева. Татищев на коне, Татищев без коня.
Да, совершенно верно. Ну и на коне, там это была не его идея. Он всегда говорил, что Татищев на коне-то никогда здесь и не ездил. В общем-то, он его показал таким, как он стоит на горе, там, на каком-то камне, и показывает, значит, где будет... На карте, значит, показывает, так, вот где будет город Пермь. Так вот у него момент там такой изображен. И голова повернута как раз в сторону Перми современной.
А он, мы, конечно, как бы немножко переплетаем вашу биографию с биографией вашего учителя, но, тем не менее, это важно, потому что человеческая биография невозможна без каких-то взаимоотношений, да, с людьми. А он переживал вот эту вот историю, связанную там с газетными вот этой шумихой
вокруг? Очень переживал. Я считаю, что это его и подкосило. Вы знаете, даже вот его близкие родственники уже после ухода, когда открыли в мастерской шкаф и увидели, как высыпались на них таблетки вот от сердца, они удивлялись. Говорят, мы никогда не думали, что он был болен, и умер-то он от сердца, вот, от инфаркта. То есть он очень сильно переживал, все в себе это носил. Конечно, столько на него неприятностей в последнее время свалилось, связано с этим памятником. И он так говорил, так, вот у меня последняя выставка к 70-летию, вот сделаю и все, и больше не буду выставки делать. Это у меня последний памятник, значит, все время как-то итог подводил. Вот это у меня, вы у меня последняя группа, я вас выпускаю и ухожу. Вот так вот как-то вот он все Собирался уже, видимо. Как-то.
Но он же бегал бегом на второй этаж.
Бегал бегом при этом всегда.
Шустрый был.
Да.
А вот получается, что памятник как-то может повлиять на художника?
Ну, художник, конечно, он же...
Обычно художник влияет на памятник, а тут обратная история.
Я думаю, скорее всего, какие-то, может быть, нервные потрясения были. Может быть. Мне непонятно.
Если вот все-таки мы там вспоминаем эту историю, как бы, когда памятник, ну, это известный фильм, да, когда памятник оживает, вот вы как-то связаны с вашими памятниками? Вы чувствуете их? Ну, вот, допустим, тот же Кодумош, да?
Да, лепишь портрет, вот бывает.
Да.
До тех пор, пока не начинают двигаться глаза. То есть, вот ты идешь, он за тобой начинает смотреть.
А такое было?
Моргать, да. Ощущение. Вот до такой степени поймаешь сходство, бывает. Вот. Ну, портрет. Бывают заказные портреты делаем. Вот. Хоп, все, поймал. Уже знаешь, что заказчик придет, всегда скажет, все, меня устраивает. Можно даже так, не вызывая заказчика, сделать. Почувствовал, что он моргнул. Все, значит, заказчик придет.
Ну, я-то имел в виду не только вот сам процесс творчества, а когда уже памятник стоит. Он уже давно стоит там.
Да, вот с Кудымошем.
Есть ли у вас какая-то связь?
Есть, конечно. Вот и лично у нас с ним. Так как-то вот выпустил дитё, родил его, да, немножко так это воспитал, и теперь он уже в свободном полете, твой ребенок. И только слышишь, как он себя там ведет. И слышишь, вот передают, значит, а вы знаете, говорит, что ходит к Кудымошу, говорит, лечиться. Я говорю, как это? Приходит, натирают бабушки, значит, ему там руку, там, допустим, потом свои суставы. И самое то, что, говорит, интересное, помогает. То есть он, мы явно туда вложили, конечно, свою силу какую-то там, ну, душу обязательно. И мистика там есть, присутствует. Все, что связано с коми-темой, обязательно.
А вы целенаправленно вот выбирали именно этот памятник? То есть вы, для вас это было важно, потому что вы все-таки родом оттуда?
Вообще был конкурс.
Конкурс был.
Ну, понятно, заявиться же надо на конкурс. Можно заявиться, можно не заявиться.
Совершенно верно.
То есть можно выбрать эту тему, можно эту тему не выбирать.
Мы выбираем, как правило, ту тему, которая нам близка и интересна. То есть на чужую тему мы не пойдем.
А какие темы для вас близки и интересны?
Ну, для меня лично, так как я сама с самого Кудымкара, конечно, коми-пермяцкая тема. Вот. Тема народов коми, легенды, предания, сказания. Я вообще с детства там просто вот это все в этом варилась. Занималась в ансамбле фольклорном коми-пермяцком «Задоринка». Очень известный был ансамбль. 10 лет просуществовал. Есть съемки. Нас приглашали на ТСМ. Вот. Фильм есть об этом ансамбле. Поэтому я просто не могу ничего пока другого. Ну, вот, может быть... Славянская тематика еще интересна. Православная тема интересна. Кстати, может быть, Вячеслав расскажет подробнее про православную тематику. Вот мы сейчас занимаемся иконостасами, например. Вышли вот на такой уже уровень. Нам доверяют. Резьбу делаем для иконостасов.
А как режутся иконостасы? Вы какой материал используете?
Дерево, конечно.
Ну, дерево, оно тоже ведь разное. Твердые.
Дерево, ну,
липа, мягкая порода.
Разное дерево используем. Можем твердое, можем мягкое. В зависимости, что пожелает заказчик.
Ну, навыки работы ведь вот эти были, ну, фактически утрачены. Вот если там смотришь, допустим...
Мы сейчас обращаемся к современным уже технологиям. Мы станочным способом потом доводим только вручную. То есть это 3D-станок, который видит формы, которому задаешь программу. У нас есть человек, который станками управляет. Вот, помощник наш Александр. Вот. И потом доводим, согласуем сперва. 3D-модели показываем, ну, заказчикам.
А иконостасы для каких храмов вы
изготовили? И в Белогорье немножко делали. Нет, мы там не полностью, только детали отдельно. Также делали и в Свято-Троицкую,
Свято-Троицкий мужской монастырь.
И...
В трапезную.
И Слуцкая.
Братья. Да, потом Свято-Троицкий кафедральный собор делали. Кстати, утварь делали церковную. Там литеницу, аналои.
С Ярополком вот работали.
Да, это храм...
Митрофан Воронежского, когда еще был, да?
Нет. Нет, это при 9-й медсанчасти. Там.
Когда уже Ярополк туда перешел, да?
Да. Да. Там совершенно такое... Просто оживили. Вот просто вот как волшебники, знаете. Так высоко, конечно, сказано, но мы не стесняемся этого. Правда, когда прикасаемся к чему-то, у нас все сразу же оживает, расцветает вокруг. Храм очень красивый стал у Ярополка. И пользуется популярностью теперь.
Тогда получается такой немножко каверзный вопрос у меня возникает. С одной стороны, вот языческая мистика, да?
Да.
С другой стороны, православие. Это как у вас сочетается?
А это славянская тема. Объединяет все же. То, что наши братья-славяне, это, по сути, правь, славь, явь, это вот православные, идут как раз вот сейчас по вот линии все-таки по славянской. Также точно те, как мы думаем, язычники, это вот народ Чудь, там нынешние Коми, Пермяки, это хранители все же вот того вот славянского, которое вот мы, как, ну, как-то, которое дошло до наших дней. Это все-таки вот эти вот зернышки, изюминки, мы вот эти вот сейчас вот плоды уже, можно сказать, пожинаем. Хранители они все-таки.
Вот. Но нам не остается, получается, нет выбора. То есть здесь же народные, да, какие-то старинные, какие-то там, допустим, языческие какие-то. То есть и здесь же православие. То есть мы, в принципе, любим и то, и другое. Мы не можем это разделять, это одно и то же, я так считаю.
То есть у вас в какой-то мере вы продолжаете вот эту традицию,
да,
которая воплотилась там же в тех же пермских богах.
Да-да-да.
Когда народное вот восприятие, вот Христос, вот он такой и немножечко похож на, там, на местное население. Вы как-то вот с этим тоже задумывались об этом? Говорили между собой, как вот это все вот внутри вас складывается?
Мы, конечно, в первую очередь художники. И мы, то есть, мы созерцаем то, что происходит, и мы выражаем это в своих работах. Есть легкие темы, есть сложные темы. Да, приходится порой поломать голову, чтобы создать какой-то очередной шедевр. Вот. Мы сперва не знаем, шедевр это или нет. Люди уже потом нам говорят, что вы создали что-то интересное.
А кто в семье как бы за старшего получается?
Вот хороший вопрос.
Вот выбираете тему, кто-то должен определиться, да?
Битва идет постоянно.
Постоянно. Молотки летят в разные стороны. Такое бывало, да-да-да.
Люди пугаются, когда рядом находятся.
Они думают, что мы сейчас подеремся, поругаемся, а у нас просто идет процесс. Просто мы обсуждаем очередную свою творческую тему.
Поехали в Сыктывкар, там 2-3 дня у нас блок гранита такой, метраж 30 на, допустим, на 80 такой, на 80, ну, может, на метр даже, да, в высоту. Вот. И как с ним обойтись? У нас есть эскиз, как туда разместить этот эскиз. Вот так поворот сделать головой, все равно от эскиза отходить приходится, в зависимости от камня, от формы камня. И вот и так подойдешь, и так, и чуть ли не ругань стоит, в общем.
Спорим, кто первый начнет. Я говорю, здесь голова будет героя нашего. Он говорит, нет, здесь голова. Вот тогда победил, конечно, мужчина.
А как вы определяетесь вот в этой каменной глыбе? Как вы начинаете видеть, вот, что там на самом-то деле?
А вот и спор идет. Вот поначалу мы спорим.
Потом понимаешь, что гранит, камень все-таки он крепкий. И к нему нужно философски подойти, погладить, потрогать его, пообщаться. Потом, когда приходит время, нужно просто постучать по нему хорошо, и все лишнее отсыпется.
Это так. То есть с камнем нужно договориться, нужно понять его. То есть он как бы природа человека. вот иной раз под себя. Ты никак не можешь против волокон пойти. Там против шерсти еще по-другому могу сказать. Вот если вот у него так волокна растут, вот надо вот идти, вот он тебя поведет. Он не даст тебе проникнуть внутрь.
У камня есть волокна?
Конечно, обязательно.
Я тут...
Есть как и у дерева, так и у дерева, конечно.
У дерева.
Камень тоже он не пускает, он тебя, вот пока ты его не поймешь, с какой стороны вот,
здесь
его лучше стучишь, обрабатывать.
Стучишь, но не отваливается кусок. С другой стороны подошел, хоп, тихонечко отошло все, как надо.
А как вот этот момент происходит, вот, когда вот уже вы определились, что здесь будет голова? Вы как уже договорились? Кто побеждает?
А вот я уже сказала, вот в том случае, вот тогда в Сыктывкаре в 2012 году был симпозиум международный, я тогда сдалась. Я сдала Вячеславу полностью. Я говорю, все, согласна. Не дается он мне тут не то что-то в этом, куда я наметила. Вот тогда он сделал.
Тогда у меня вопрос все-таки вот к Вячеславу. А вас как вот принесло из Сибири-то сюда, на Урал?
Вообще это... Меня не зависело, родители меня привезли на Урал, в Свердловскую область. Я прожил в Свердловской области все свое детство, юношество, там, отрочество. Вот. А потом уехал, и после армии уже уехал, и в Свердловское училище в художественное поступил. После Свердловского художественного училища как-то в Пермь. У нас просто открылся институт, вот этот вот, академия.
Уральский филиал.
Уральский филиал Глазуновской академии. Угу. Ну, я о нем услышал. Приехал у нас Каёткин Максим, который директором-то был. Вот. Максим Каёткин, он учился у нас в училище. Приехал и прорекламировал, сказал, хорошее заведение. Приезжайте. Все. Надо было попробовать. Все
и ты был, получилось. Наверное, там четвертый.
Там с Валентиной познакомился.
Четвертый ты был, да, выпуск у вас?
Я...
Как бы четвертый
вы
поступали.
Да.
Всего лишь, то есть не было еще ни одного выпуска. А я поступила на следующий год. Я пятая, получается. Первый юбилей был такой. Первый юбилейный выпуск. Угу. Набор. Вот.
А нет. Вот ощущение Перми. Вот мне мама, допустим, тоже я не здесь родился. Мама вот абсолютно случайно выбрала Пермь. Она мне рассказывала, говорит, я проезжал на поезде и увидел город с прямыми улицами. Сколько раз потом я ездил на поездах и в сторону Сибири, и в сторону Москвы, я нигде не мог найти то место, где она увидела город с прямыми улицами. У вас ощущение Перми? Это интересно всегда.
Мое ощущение Перми. Мне Екатеринбург и Пермь, они соревновались во мне. Мне и Екатеринбург нравился город, и Пермь тоже нравился город.
Но я хотел... Такие разные.
Ну вот, влюбляешься в город, и там уже не замечаешь каких-то недостатков. Или, в общем, вот. Сейчас вот, благодаря Валентине, я больше еще влюбился в Пермь. Мне, в общем-то, понравился изначально. Конечно, какие-то неудобства поначалу, какие-то... Мне казалось, что Екатеринбург, он современней, чем Пермь.
Ну, так оно, наверное, и есть.
Да-да-да. То есть, и в данный момент там архитектурные постройки, там, приезжаешь туда, там, не узнаешь уже просто город. Там, где у нас раньше даже было училище, там все изменилось. Шикарное здание, конечно. Пермь тоже меняется. И тоже в лучшую сторону. Даже дороги и все. В общем-то.
Ну и там больше возможностей, получается, в Екатеринбурге. Там движение больше. Я как-то немножко встала, мне кажется, в своем движении. Или я ошибаюсь?
Нет, вы ошибаетесь. Это в зависимости, мне кажется, от личности, как развивается личность. Я думаю, что может быть возможностей в чем-то и больше. Да, у нас ребята многие, которые закончили вузы в Москве, там, в Питере, приехавшие обратно в Екатеринбург, очень даже неплохо развиваются.
А про Пермь, как говорят екатеринбуржцы, твои друзья? Ведь они говорят, как здорово, здесь у вас столько всего происходит, такие события, все время какие-то фестивали, да? Помнишь, они так...
Как это говорят, всегда лучше, где ты не живешь, да? Или как это?
Хорошо там, где нас нет, да, поговорка есть. И вот ребята, свердловчане, наши друзья, они всегда хвалят Пермь. Говорят, как здорово, у вас тут такое... Мы опять вот приехали к вам, там услышали. А у нас там такого нет.
У нас буквально остается минута до перерыва. Вот вы говорите, так много всего происходит. А как вы воспринимали вот эту культурную революцию, которая была в фильме? Там ведь тоже были по типу произведения искусства, да, и скульптура по типу.
Вы знаете, было что-то интересное в этом. То было. Есть было все-таки. Ну, работы художников, которые я видел.
Свежая кровь была. Даже было.
Скажи, толчок произошел.
Произошел. Пусть там воевал Союз, я сама член Союза. Выходили, значит, на демонстрации, все было. Но ведь это их очень подтолкнуло. Нас подтолкнуло. Как-то, ну, сколько можно
закисало
уже...
Закисало все,
да,
скажем так.
Закисало, правда.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». И вот хотелось бы понять, и сейчас, вот где можно увидеть ваши работы? Где можно познакомиться с вашим творчеством, нашим слушателям?
Хороший
Есть ли
вопрос.
Какие-то проекты, которые вот можно сейчас прямо увидеть?
Ой, это вообще интересный вопрос. Именно сегодня, в последний день, происходит... Как раз заканчивается наш проект, который называется «Сколько нам открытий чудных?». Художественная выставка идет на этом проекте «Чудные воспоминания». Значит, 29 ноября, последний день, можно посмотреть до 7:30 вечера нашу выставку. Увидеть две новых серии, которые по коми-пермяцкой тематике. Это, значит, серия «Чуть» из коры тополя. Это вообще впервые, еще такого не было никогда в истории изобразительного искусства.
А почему из коры тополя?
Вот уже вопрос, так ведь?
Да.
А это Вячеслав, наверное, даже расскажет, потому что это у нас такие были тоже с ним долгое время. Мы с ним спорили, из чего наши арт-объекты, должны появиться арт-объекты по проекту, по техзаданию.
Ну, были форэскизы. Валентина слепила форэскизы какие-то. И надо было к выставке к этой из какого-то материала это все делать. Ну, тут вот ураган летом был.
А, то есть ураган помог.
Да, природа подсказала.
И нападало этих деревьев, как спичек. Вот этих именно тополей в основном. Вот. Выходим у нас перед мастерской, ну, просто бурелом. Вообще. Машина, слава богу, у нас Александр, там чутье какое-то у него было, уехал.
За полчаса, да?
За полчаса до этого. Иначе в машине бы кранты были.
Помяла машину, да, около этого дома.
И посмотрел. Я вспомнил, мы же в детстве снимали эту кору. Вот бывало с деревьев. Так же дерево лежит, ты снимаешь кору. Там сок вот этот, вот, и кора сама по себе. Или вырезали что-то из коры. Это интересно. Из бересты вот люди режут.
Ну, из бересты традиционно.
Ну, да.
Тополь-то как бы считается такой немножко бросовое дерево.
А оно, да. Кора-то у него сок под корой. И снимается довольно-таки легко. Вот. Вот мы с сыном пошли. Попробовали, кусочек сняли. В мастерской положили. Тут даже не попробовали, а просто положили кору, сняли. Сказал, о, смотри, как здорово. Шкура дерева. Вот. И оно через неделю засохло так, что не сломать. То есть твердющее стало. У меня идея возникла. Все. Мы сперва хотели это как-то веревками сматывать, как-то соединять. Ну... Решили вот сделать каркасы деревянные, на них уже эту кору одеть. Все получилось. Интересно. Люди в восторге. Я даже сам не ожидал.
Вот такая серия работ появилась.
Это
из коры тополя.
Да. А вторая?
А вторая, там барельефы из бука, из дерева, из твердого. Вот. По мотивам коми-пермяцких легенд и преданий. Тоже никогда до этого никто... еще не воплощал. В живописи, в графике было, угу. Вот, в скульптуре такого не было. То есть вообще в скульптуре мы, получается, с Вячеславом первые сказали о коми-пермяцкой культуре, так вот заявили.
А вот смотрите, вы так продвигаете свой народ, да?
Да, очень люблю. Очень люблю свой народ.
Ну, ведь вот мы буквально в перерыве с вами говорили, там даже литературный коми-пермяцкий не так давно возник, собственно говоря, это в советский период, да. И как бы вот так считается, что, в общем, даже немногие его понимают, да? Ну, местные все равно говорят на разных наречиях, насколько я понимаю. Там.
Ну, конечно, разные.
В Качево, да, говорят на одном наречии, там, в Кудымкаре, извините, немножко на другом наречии, да, в Гайнах на третьем. Там Усть Черный какой-нибудь там говорят на
четвертом.
Они все
друг друга, конечно, понимают. Самое даже интересное в том, что когда мы оказались в Сыктывкаре, мы очень были удивлены, что мы дома, что это единый народ. Я удивлялась, я слышу речь по телевизору утром, включая новости, говорят на каком языке, я все понимаю, ну, там практически все. Название улицы, там все у них на коме. Я спрашиваю в галерее Сыктывкарской, почему? Да вы что, говорит, удивляетесь? Мы, говорит, единый народ. Только мы, говорит, северные, а вы, говорит, южнее. Я говорю, как такое может быть? То есть они коми-зыряне, а мы коми-пермяки. Вот.
Потом есть... возвращались, в общем-то, дорога не длинная до коми-округа. До Коми-Пермяцкого округа.
Сыктывкара. Через Усть-Черную ехали?
Через Усть-Черную, ну, то есть через лес и все, и дорога.
Длинная, но она такая, как бы, очень лесная.
Лесная, вот, да. Нам это очень понравилось. Мы еще грибов белых набрали кучу целую.
Так что язык-то есть. И язык, он сохранен. Вот он. Там еще гораздо это все более развитие в Сыктывкаре.
А вот эти связи коми-пермяков с финно-угорской группой со всей вы ощущаете? То есть вы понимаете венгров, там финнов?
Нет, кстати, нет. Нет, там какие-то... Вот я не лингвист, конечно, это очень такая тонкая уже тема, немножко другая. Вот, но есть наверняка общие корни, какие-то общие слова, может быть, диалекты похожие, но вообще языки разные. Вот, когда были финно-угорские фестивали, мы там, бывало, участвовали, и мы рядом сидели с иностранцами, мы друг друга не понимали. То есть коми-пермяки понимают удмуртов, как белорусы русских, вот, или там украинцы.
Мне просто это интересно.
Да,
не знаю,
правда, понимают удмурты и коми-пермяки, у них там есть общие даже там слова. Ну, чуть-чуть диалект другой. А вот венгров, финнов уже сложнее там.
Ну, эстонцы
тоже, да, финно-угры. Вот. Ну, как-то, опять же, был случай с моим отцом. Вот он рассказывал, был в Эстонии, и договорился там разговаривать там со своим собеседником. Давай, говорит, я же как с коми округа, я, говорит, по коми сейчас буду говорить. И, вот, то есть они сидели в кафе. И когда он заговорил с ним по коми, их совсем по-другому начали обслуживать. Обратили внимание сразу же. То есть вот такой был интересный момент. А так отношения, знаете, ведь сами в Прибалтике не очень к русским.
Ну, оно по-разному бывает на самом-то деле.
Да.
Я вот помню, когда я ездил...
И русских там хватает.
Да, и когда я ездил, допустим, на Пуч в Ригу в 91-м году, в 90-м году, там отношение было очень хорошее к русским журналистам.
Интересно.
Что...
Ну, видимо, что-то поменялось, может быть, после
вот этого. Вот все в зависимости от обстоятельств, на самом-то деле. Не надо говорить, что где-то плохо, где-то хорошо. Все зависит от... И народ везде, в общем-то, хороший, по большей части. Из легенд коми-пермяцких, какая для вас самая близкая и самая интересная? Какая тема вот для вас такая живая?
О, хороший тоже вопрос. На этой выставке можно увидеть как раз вот эту вот легенду. Это про городище, про древнее, куда народ пришел, куда привел коми народ, предводитель рода Кудымош. Значит, там он обратился к богу Йену, а Йен – это солнце. «Освети, говорит, пожалуйста, землю. Куда, говорит, нам идти жить? Где, говорит, нам землянки свои строить? Вот мы живем тут на полях, нас набеги совершают, мы, говорит, тут, в общем-то, разоряют наши семьи». Вот. И в этот момент бог осветил самую высокую точку, показал на городище. Сейчас ее называют, не так давно, кстати, стали называть эту гору Изюр, из камень, Юр – голова, каменная голова. Вот. И на что Чикиш, это шаманка рода коми-пермяцкого, тогда ему сказала, я даже в стихотворной форме скажу, потому что это Алексей Домнин, он перевел сказание Василия Климова на стихотворение, значит, на стихотворный. В общем, «пусть у тех отсохнут руки, грозно вымолвила Чикиш, кто пойдет к горе священной и земли нарушит сон». Мы, говорит, там богов поминаем, это у нас место поминальное, мы, говорит, там предков хороним, Как мы туда, народ, как ты собираешься туда вести свой народ? Вот. И тем он не послушал ее, привел туда, построил там, значит, чистокол, забор, огородил это место. Вот. И с этой горы началось его поселение Кар. Отсюда и пошло Кудымкар. Причем городище стоит на реке Кува, то есть под горой река, пруд Кува. В переводе это «мертвая вода». Кува, то есть богатырь с устьем мертвой реки. То есть Кудын. Кудын около мертвого. Кудын. То есть вот так вот, вот идея такая какая-то вот интересная. Легенда такая вот есть. И действительно, почему-то она мне близка, потому что у меня на этой горе дом мой родной. Я там 16 лет прожила. Сейчас там мой брат живет с семьей. Вот. И действительно, место там непростое, очень сильное место. Когда мои дед и прадед между собой, это были тесть и зять, построили, выбрали это место, а Чикиш ведь давно предупреждала не ходить туда. Место нечистое. Их друг за дружкой в 38-м году забрали и расстреляли. Одному было 64, другому 45. Потом раскулачили, на 15 лет выгнали бабушку с 4 детьми с этого дома.
А как семья вернулась в дом?
А вот, когда произошла реабилитация, когда, значит, это... Ну, в 50-е годы она постоянно писала, писала письма. Я потом в политическом архиве пермском нашла ее письма, искала правды. И им вернули дом. Ну, конечно, уже без имущества, в плохом состоянии. То есть это же был новый дом, а тут, в общем, им пришлось все латать. Никто за ним не следил. А эти 15 лет жили там НКВДшники. То есть они так и решали, оказывается, жилищные проблемы свои.
Да, это действительно так и было.
Вот. И потом моя семья долгое время, ну, по отцовской линии, жила с печатью «Враги народа». Отец дважды пытался поступить в летное училище, ему дорога была закрыта, как сыну врага народа. Вот такие дела. То есть там очень печальная история с этим местом связана. Ну, сильное место. Вот так вот.
Расскажи, как находили там.
Что находили?
Захороненных.
Да. Ну, на самом деле, раз это древнее городище, то есть там и захоронение, то есть мы, по сути, жили на костях. На моей памяти 3 скелета там. То есть это когда копали колодец, когда копали яму для... овощную яму и для бани. Мы с ними дружно. Мы их не трогали. Мы их не разоряли, мы их тут же обратно, то есть спокойно. Ну, не я, конечно, это ребенком была, но мой отец очень уважительно так вот нашел и убрал обратно. Просто я случай помню с детства, когда мне было годика 3, а старшему уже было брату лет 15-16. Вот, и он, не было его долго дома. Отец его ждал, чтобы он помог ему эту яму овощную копать. И вот он пришел поздно домой. Меня уже укладывали спать, темнело, по-моему, август месяц, и я слышу такие крики, вопли подростка. «Там скелет!» И я такая, к окошку, мне говорят, иди, иди, иди отсюда, давай, спи, спи. Вот. Так у меня, значит, это как в сон. Это был сон, это был сон. И потом через много-много лет рассказали эту историю, что действительно брат наткнулся на гроб. Вот такие дела. И там чуть ли там не красная ленточка какая-то вышла. В общем, такое место интересное. Ну, сейчас там живет, ничего, семью. Я думаю, он осознает всю ответственность этого места.
Место красивое, конечно.
Очень красивое место. Ну и сильное, энергетически сильное. То есть там нельзя ничего нарушать, разорять ничего нельзя. Вот так вот.
Ну, вот Коми округ, собственно говоря, до революции, это и вотчина Строгановых. И там очень много связано со Строгановыми. Тот же Кудымкарский пруд, это же, собственно говоря, постройка Строгановых. И у Строгановых была еще и школа художественная, да, о которой мы знаем. Вы как-то вот их традиции продолжаете? Или вы не задумывались об этом?
Честно говоря, даже не задумывались, наверное. То есть это как бы мы... Мы знаем, существуем, но как-то не переплеталась наша судьба со Строгановыми пока что. Единственное, что вот крепостной, насколько мне известно, его, который он, значит, отпустил, дал вольную, Воронихин, талантливый очень художник, потом, будучи архитектором, он его отпустил учиться. И вот сейчас в Кудымкаре стоит по его проекту храм святого Николая, свидетеля Николая. По-моему, это вот, не по-моему, а это работа Воронихина, известного нашего архитектора русского. Угу. Вот как бы какая-то гордость, вы знаете, вот есть в этом, за вот за Строгановых, что они вот все-таки вот как-то народу помогали своему. То есть не совсем, скажем, были такие там узурпаторы, да?
Ну, у них там вообще очень интересно в роду, насколько я понимаю. У них хоть управляли всей этой империей Строгановых всегда крепостные. Собственно, главный управляющий это крепостной. Всегда крепостной. И он был на равных с пермским губернатором. Понимаете? То есть вот там такая еще традиции были у них своеобразные.
Ну, я думаю, что мы сейчас к Строгановым как раз подходим. Вот благодаря тому, что мы подошли к православию, да, связали это как-то со славянской тематикой, с тематикой язычников. Так вот мы постепенно, вот сейчас как раз у нас такой период, наверное, скоро начнется. Мы обратимся к Строгановым. У нас уже были разговоры на эту тему, что нужно возродить снова школу. То есть и это иконописи школу, то есть вот кто-то, ну мы не можем тоже писать, но мы немножко в скульптуре больше. Стало быть, и, наверное, и рельеф, и лепку нужно будет возродить. Угу. Вот, Строгановской школы.
Вот мы постепенно, так получается, к вашим планам перешли. Угу. Что хотелось бы еще сделать? Вот уже много сделано, а какие мечты?
Вообще создать свою мастерскую у меня мечта. Создать свою мастерскую. Поле камней, гранита, мрамора. Звать иногда скульпторов. Хочется, чтобы друзья приезжали, чтобы рубили эти камни. Ну, своя мастерская, в общем, нужна. И поле, чтобы работать, чтобы никому не мешать, чтобы пыль не летела в огород соседский.
Шум, чтобы никому не мешал.
Шум никому не мешал.
Так как наша мастерская находится в жилом доме, в бывшем отделе, бывшем археологическом отделе мы находимся, краеведческого музея. Они сейчас в центр переехали, а мы вот в цокольном этаже. И лишний раз боишься постучать. Конечно, хочется отдельное что-то.
Создать мастерскую по дереву, по камню. То есть вообще, можно сказать, как вот строгановские мастерские.
Очень хочется. Кстати, такая идея, вот как раз идея по Строгановым-то и возникла у нас, да. Так что вы очень своевременно как бы так эту тему подняли. Правда.
Уже обсуждения у нас были такие.
А с чем вы больше всего любите работать из материала? Вот я понял, что, в принципе, и дерево, и...
И металл у нас есть.
И металл.
Да.
Что ближе?
Камень мне больше нравится.
Мне тоже больше камень.
А из камней? Гранит?
Гранит.
А почему?
Гранит, он постоянный, что ли.
Мрамор, он вязкий. И он тебя немножко так это как бы уводит от твоей темы. А то гранит, он такой более
однородный,
сухой такой, как ударил по нему, отпадет столько, сколько тебе нужно. А мрамор там чуть посильнее ударил, может.
Не, мрамор тоже нравится.
Тоже, как бы...
Мне известняк нравится, и доломиты, и кварциты, все нравится, в принципе. Любые камни будем с любыми работать.
Первый охотник-то наш сделан из чего?
Из гранита.
Ну, это как бы твердость гранита, а на самом деле это эротические валуны. Эротические валуны, привнесенные ледниковым периодом туда.
Их по полям собрали там, в Коми. Привезли, выбирайте, говорят. Послали фотографии, мы говорим, вот этот, давайте мы выберем вот этот камень. Выбрали, сделали. Из любого сделаем.
Можно зайти на наш сайт, посмотреть. У нас есть сайт.
Есть сайт,
давайте. Да, у нас есть вообще, наша мастерская называется Кудым Арт. Кудым Арт. Это как бы мы так назвались, потому что я с Кудымкара, Слава все детство, отрочество прожил в Артемовске. То есть Кудымкара, Артемовск. Либо это искусство Кудыма, да, то есть вот по-разному. Угу. И очень такое кодовое слово, название у нас Кудым Арт. Вот можно назвать мастерская скульпторов там Валентины Ракишева и Вячеслава Просвернова Кудым Арт. Или сайт. Сайт тоже Кудым Арт. Можно посмотреть, там есть наши творческие работы и не только. И, ну, в общем, даже заказные работы, они тоже творческие. Мы для города уже немало сделали, для Перми.
А в Перми конкретно вот что?
Вот у нас одна из таких очень знаковых, значимых вещей – это доска Елизаветы Ивановны Любимовой на Тюзе. Угу. Вот. Очень долго ее утверждали, потому что это здание охраняется государством, это памятник архитектуры. Мы там всех указали, ни о ком не забыли. Мы автора этого здания указали, Турчевича Александра Бонавентуровича. Мы указали, что этот дом под охраной находится, вот, государство. И кто такая была, чей этот особняк? Саму Елизавету Ивановну Любимову не забыли, конечно. Но все-таки это она строила, не Иван Иванович Любимов.
На оперном...
На оперном театре доска наша, Мариинскому театру посвященная, эвакуация, когда
была. Мариинского театра, сюда к нам, в Пермь. Вот. Ну и известным современным деятелям, это как Сазанову, Сухареву мы делали доски мемориальные.
Да, Сухареву полностью, это вот нефтяник, который спорткомплекс, вы помните, это вот благодаря этой доске он сейчас имеет такой вид.
Пономареву.
Пономарев, да, Иван Иванович, который основатель школы, спортивной школы дзюдо и самбо.
Ну и многим-многим другим. Всех называть, наверное.
И вот мы поговорили о планах. Планы, так скажем, жизненные. Это все-таки создать мастерскую, чтобы она была где-то там в поле, чтобы возможность была работать. А планы творческие?
Я бы с удовольствием, бы, знаете, продолжила эту тематику, коли пошла такая тема. 90 лет Коми-округу в этом году, в 2015-м исполнилось. Хочется все-таки, конечно, мне довести эту идею до конца. Это оформление вот места, благоустройства, где стоит Кудымож. И недавно я услышала, что проголосовали городские жители и назвали это место аллея Кудымоша. И он там пока один. То есть нужно, конечно, сделать там парк такой вот. Хочется. Конечно, хочется и в Перми что-то сделать.
Субботин Пермяк.
Субботин и Пермяка хочется в Перми поставить. У нас есть прекрасный, достойный, я считаю, плохо, конечно, себя расхваливать так, это уж пускай меня зрители, слушатель, вернее, это извинит, но много мнений, правда, что вот кто успеет, тот 29-го может посмотреть этот эскиз памятника. В принципе, он существует. Мы можем вполне, он тем более здесь учился, в реальном училище, можно найти место и воплотить. Очень хочется, правда.
Действительно хочется, потому что...
Своего земляка тем более.
Не так
он
много
достоин.
Хороших памятников так-то, по большому счету, у нас можно на пальцах посчитать. И, мне кажется, вот монументальных произведений в Перми не хватает.
Если бы вот нашлись такие люди, да, вот которые сейчас вот есть же меценаты современные, как вот по доске Любимой получилось. На нас вышли современные меценаты. Она в то время была общественным деятелем, вот, и меценатом.
А скверы, места красивые есть
в городе? В городе, да.
Что ж, огромное вам спасибо. Творческих вам успехов. Было очень приятно с вами поговорить, пообщаться. Спасибо.
Спасибо, вам что пригласили.
Спасибо.
До свидания. До свидания.